Я вас категорически приветствую, Александр.
Добрый день.
Снова здравствуйте.
Снова здравствуйте.
Про что сегодня?
Сегодня о спиритизме.
Неожиданно.
Как он появился, как развивался. Здесь нужно сказать, что, как и многие эзотерические всякие движения, он сейчас воспринимается как что-то очень древнее. На самом деле, это совершенно историческая вещь, которая известна, когда возникла, известна, как появилась. И даже можно предположить, почему это случилось. Это похоже на какое-нибудь неоязычество или что-то в этом роде. Когда кажется, что люди отсылают к какой-то бесконечной древности, а на самом деле, или там сатанизм похож современный, который Алистер Кроули придумал. Когда отсылают к какой-то бесконечной древности, а на самом деле можно найти прям автора.
Странно, вот всегда казалось, ну как, раньше же вера в духов была сильна, на заре, так сказать, человечества, духи ручьев, деревьев там и всякое такое. Неужели они не пытались с ними общаться?
Да, ну, конечно, люди с самого начала времен всегда пытались общаться с духами умерших. Мы знаем это и по этнографии, по самым древним и самым, таким же не древним, а самым примитивным и отсталым племенам, где-нибудь на Папуа-Новой Гвинее или там в Амазонии, какие-то практики общения с духами умерших существуют. В принципе, мы по гораздо более развитым культурам можем проследить остатки, какие-то рудименты. Там, китайцы по сей день сжигают для дорогих покойников бумажные там, ноутбуки, коттеджи, джипы. Там, нам кажется это причудливо, но если вспомнить, что мы оставляем конфеты, водку с хлебом...
Все нормально.
Да? Все нормально. В принципе, у нас то же самое есть. Не то, чтобы мы в это всерьез верили. Там, наверное, мало людей, которые реально воспринимают, что они делают жертву, которые воспользуются в загробном мире покойник. Думаю, что и китайцы примерно так же к этому относятся, просто как к традиции. Но, как ни странно, современный спиритизм ко всему этому не имеет практически никакого отношения. Это совершенно новое явление, и там еще до этого доберемся, выдержано очень в духе времени. Наверное, можно поговорить о таких самые ранние предтечи. Откуда все пошло и как все началось. Вообще, жизнь европейцев очень поменялась. Наверное, можно сказать, что еще с Возрождения. Особенно сильно это заметно стало в духовной сфере к эпохе Просвещения, ко второй половине XIX века. Можно сказать, что одним из таких прадедушек спиритизма был граф Калиостро. Очень характерный человек своего времени. Такие тогда появились. Ну, во-первых, он такой же граф примерно, как я. Он из мелкобуржуазной семьи из Сицилии. Какая-то у него была тетушка по фамилии Калиостро. Он решил, что граф Калиостро – это вообще звучит роскошно.
Особенно за пределами Сицилии.
Особенно за пределами Сицилии, где черт знает, кто у них там, какие у них там графы. Да. Вот. Он в детстве очень увлекался фокусами чревовещания. Его отправили на перевоспитание в монастырь. Там он быстро отличился каким-то мошенничеством, его выгнали. И, в общем, там, кстати, химии подучился. Тоже ему было очень интересно. Судя по всему, человек был яркий и смышленый.
И он вопрос. Да. Многие не поймут, что такое чревовещание.
Это когда ты говоришь, якобы не двигая, якобы животом, ну, не двигая губами, произносишь текст. И, соответственно, ты можешь объяснять, что это дух же прям
да.
где-то здесь.
Обычно пользовали при выступлениях с куклами, что типа ведущий, собственно говоря, возле него кукла. И ведущий, усиленно артикулируя, говорит, а потом, не шевеля губами, говорит уже по-другому, якобы это кукла. Всем страшно нравилось, да, и сейчас такое тоже есть. Но уже никто его за чревовещателя не считает.
Да. Ну, он вот такое умел. Он много чего умел. У него потрясающая биография. Он занимался интереснейшими вещами. Он продавал чудодейственные снадобья. Омолаживающие в том числе, египетские амулеты, торговал, подделывал документы, торговал раскрашенными гравюрами, выдавая их за живопись.
Молодец.
Угадывал номера в лотерее, ну, то есть, брал деньги и называл номера. Производил золото и драгоценные камни.
Остап Бендер.
Да. И это, наверное, половина того, чем он занимался.
Хороший человек.
Карты он любил с сокровищами продавать. Вот. В силу такой активности ему приходилось довольно быстро перемещаться по Европе, потому что через некоторое время возникали... Там побывал он и у нас в России. Это в некотором смысле отразилась в «Формуле любви» в прекрасном фильме. Там сама фигура Калиостро довольно хорошо показана. Правда, он был к тому моменту молодым крепким мужчиной, а не уже таким клонящимся к закату, как в фильме. И красавица Лоренцо, у него тоже была супруга. Он и в трудные времена и приторговывал.
Ой, многогранный. Вот.
Да, прям человек возрождения в каком-то
книжки
смысле.
Книжки впору писать, да.
Здесь у нас был... Ну, Алексей Толстой так и сделал. Да, у нас он почему-то был графом Феликсом, себя называл. Он сошелся с Потемкиным.
Ну, Феликс счастливый.
Ну, да. Ну, как подразумевается, что граф Феликс... Ты же не можешь быть просто первым графом. Наверное, кто-то до тебя должен быть.
А по тем временам, видимо, фартовый. Так звучало, наверное.
Здесь у нас с Потемкиным сошелся, ага. И размножал ему золото. Такой был эксперимент. Значит, Потемкин ему выдал сколько-то золота, он его увеличил в 3 раза, треть забрал себе комиссию, остальное вернул Григорию Александровичу. И я так понимаю, он так заплатил за покровительство. Но у нас его карьера не задалась. Здесь спасибо Екатерине Великой. Она вот это все не любила. Она была человек совершенно, во-первых, умный, а во-вторых, человеком совершенно просвещения. Всякое мракобесие ее выводило из себя. И Калиостро было велено... Передали ему предложение по Ерика, возможно, поспешно покинуть пределы империи. Угу. Что он и сделал. Здесь часто говорят, что его неприятность к нему Екатерина связана с тем, что у Потемкина был роман с Лоренцией, соответственно, с супругой. Но я думаю, что это чепуха, потому что по времени они уже расстались с Потемкиным как любовники к тому моменту 3 года. У нее уже была череда фаворитов после него. И Григорий Александрович, прям скажем, не очень скучал. Я не думаю, что ее бы смутил роман с какой-то заезжей барышней, назовем ее так. Угу. Вот, я думаю, что... И это мы еще к этому вернемся, Екатерине. Просто она вот мракобесие ее выводила из себя. Калиостро в конце уже, видимо, он собирался уйти на пенсию, переехал в Рим. И тут у парня не подфартило. В этот момент случилась Великая Французская революция, и по всей Европе начали резко закручивать гайки. И вот, соответственно...
Ловить графьев.
Потому что все это считалось связанным с масонством, все это все сверхъестественное. На его счастье, все-таки времена были не те, поэтому его не сожгли, хотя кое-что из того, что он говорил, он там поклонялся богу алхимии, Гермесу, трижды величайшему. Прям повестка была та, по которой сожгли Джордано Бруно. Но времена были не те, его подвергли церковному покаянию. Тоже, кстати, очень такой римская церковь, где, там же и Галилей отрекался. Uh-huh. Это Санта-Мария сопра Минерва. Это, то есть, Санта-Мария над Минервой. Это, конечно, очень римская история. Если кто будет, зайдите. Прекрасная, очень красивая церковь за углом от Пантеона. Там перед ней стоит слоник Бернини, на котором египетский обелиск установлен. Сверху 6 утесов, 8-конечная звезда. Это герб действующего тогда папы Александра VII Киджа. И сверху крест, уже такой христианский. Это вот все вместе. Египетский обелиск, крест. Там еще Бернини предлагал, еще это, чтобы все держал Геркулес. Но это как-то отказались-то. Такой прям Рим 17 века, все вместе. Слоник стоит задницей к штаб-квартире доминиканцев. Он за этот год за Ахас очень бился с доминиканским монахом. И, соответственно, если присмотреться, то видно, что слоник собирается гадить. У него хвост ответил.
Со значением.
Да, он такой был человек, не очень приятный с конкурентами. В общем, Лоренцо сдала Калиостро, дала показания. Но ей это тоже не помогло. И они оба закончили жизнь в тюрьме.
И там и помер?
Да, там и помер. Так он на свободу и не вышел.
Ну, сколько отсидел?
Слушайте, 5 лет, по-моему, он еще просидел. Но он уже взрослый был. Ему было за 50.
Быстро, да.
Да. Ну, в принципе, по тем временам не такой уж маленький возраст, тем более в тюрьме.
Да в тогдашней тюрьме, да.
Да еще в тогдашней тюрьме. В общем, грустно закончилась эта блестящая карьера этого интересного человека.
Но спиритизм-то к нему каким,
да,
боком?
А он в это, он, одно из его многочисленных умений, он занимался животным магнетизмом. Это вторая очень важная предтеча спиритизма. Это такой, соответственно, придумал магнетизм, или иначе месмеризм. Это придумал Франц Месмер. Такой был немец. Идея состояла в том, что, во-первых, каждый человек выделяет флюид. Если флюид как-то размешан в нем неравномерно, то человек начинает болеть. Но есть методы размешать равномерно. Магнетизм недаром, магниты были в большой моде. И там, соответственно, магнетизер мог передавать свой флюид больным через железные стержни, которые были воткнуты в чан с водой. От этого флюид усиливался, и люди прям все сплошь выздоравливали.
И, ну, то есть, это такая разновидность психотерапии, так скажем, да? Ну, безусловно, да. Выздоравливали, я не сомневаюсь.
Я уверен, что были люди, психосоматику никто не отмечал, она доказана, не отменял, она доказана наукой. Еще была вторая технология, это магнетизация. Это, собственно говоря, гипноз. Идея была в том, что если человека, ну, в нынешних терминологиях загипнотизировать, он впадает, как тогда говорили, в сомнамбулическое состояние и прозревает ужасные вообще истины. Он может рассказать, что у него болит, как его надо лечить, и не только у него, у всех окружающих. Все может вам рассказать. Угу. Конечно, в конечном счете он оказался в Париже, в столице тогдашнего мира. И времена были уже просвещенные. Людовик XV решил, что надо бы проверить эту историю. Была учреждена комиссия, там такие участники, что прям, ну, невозможно про них не рассказать. Там был великий химик Луазье. Мы его все знаем как химика, но у него были другие отличительные особенности. Он работал откупщиком налогов и занимался активно госзаказом, в частности, там, производством пороха. За что пользовался, конечно, большой народной любовью. И после революции ему отрубили голову, как и всем остальным откупщикам.
Мытарем был, да? То есть, налоги собирал.
Ну, надо было как-то на свои...
Коллектором, то есть, по-нашему, если сейчас понятнее, чтобы, да?
Да, да. Потому что занятие не очень красивое, но, по крайней мере, часть денег он тратил на научные исследования. Он очень много сделал. Там же в комиссии был профессор анатомии доктор Гильотен.
Какая компания,
да. Он, кстати, не изобретатель гильотины, он уже потом под членом учредительного собрания предложил какой-то гуманный способ, чтобы лишать людей жизни. Другие люди придумали гильотину. Это был хирург и какой-то немец-механик. Но название прицепилось. Кстати, его родственники потом ходили с просьбой как-то переименовать устройство. Им отказали. Тогда они сами поменяли фамилию. Они что-то не захотели быть гильотенами. И внезапно туда же входил Бенджамин Франклин. Мы его все знаем и любим по 100-долларовой купюре.
Да.
Но это не все, что он делал в жизни.
Для нас.
Да, для нас. Он один из основателей Соединенных Штатов, отцов-основателей. И он серьезный крупный ученый. Он занимался опытами с электричеством. Он изобретатель громоотвода. В тот момент он был послом непризнанной республики Соединенные Штаты. Как раз после, поскольку Франция была их главным союзником, они послали уважаемого человека налаживать контакты. И, соответственно, вот из этих уважаемых людей собрали комиссию, которые сказали, что все это полная ерунда, что ничего этого нет, и максимум, что здесь есть, это психосоматика. Никаких доказательств не существует. И здесь интересно, что все-таки это был 18 век. Над Месмером начали смеяться. Он, не выдержав град насмешек, впал в депрессию, уехал из Парижа. У нас часто пишут, что он умер в нищете и безвестности. Это неправда. Денег он нажил кучу. И хоть часть потерял во время Французской революции, ему хватило, чтобы безбедно дожить свою длинную жизнь. В общем, все у него было в порядке, за него не можно не переживать. С магнетизмом и с месмеризацией у нас не задалось, опять-таки, благодаря Екатерине Великой. У нас здесь появился свой магнетизер, некий майор Бланкеннагель.
Не слышал про такого. Но...
Да. Но деятельность его продолжалась недолго. Он там немножко помагнетизировал и помагнетизировал. А потом...
Я справился в ГУЛАГ.
Екатерина Алексеевна была все-таки просвещенным, гуманным человеком. Поэтому ему было велено господину магнетизеру передать, чтобы он ремесло свое покинул. Или готовился бы ехать в такое место, где позабудет свое магнетизирование и сомнамбулизм.
Мы знаем такие.
Да, все-таки так, чтобы совсем в ГУЛАГ отправить. Ну, предупредили.
Да, да.
Ему хватило.
Молодцы. Все с чувством юмора мне всегда нравятся. Да.
Да, в общем, вот эта вся ерунда, конечно, в России при Екатерине Великой никак не могла развернуться. Все-таки она была человеком совершенно просвещенным. Здесь еще можно сказать, что вся эта вот история, она возникала, конечно, в первую очередь, потому что вдруг стало можно. Даже если бы ты попробовал чем-то заняться подобным в 17 веке, закончилось бы это нехорошо. И очень быстро.
Сруб, протопоп, Аввакум, и вот уже...
Ну, западные
Европе, да. Да,
скорее всего, просто тебя бы подвергли покаянию, потом сожгли к чертовой матери. То есть, вообще охота на ведьм, она, кажется, в общественном сознании, что это происходило когда-то очень давно, в далеком Средневековье. На самом деле, еще буквально совсем недавно, к тому, прямо во времена действия какого-нибудь графа Калиостро, все это еще процветало в Европе. Последний человек...
Кстати, извините, перебью, да. Говорят, больше всего их сожгли в Швеции. Говорят.
Я, честно говоря, статистику не видел. В Германии очень много жгли.
Как-то у нас Швеция – это образец спокойствия там и все такое, а вот так.
Причем, кстати, мужчин сожгли больше, чем женщин. Неожиданно, да.
Гораздо вреднее, да.
И буквально вот в эти годы последний человек, казненный за колдовство и магию, был казнен за 10 лет до Великой Французской революции. 1783, по-моему, год в Швейцарии.
По всей видимости, по приговору суда, да? Не судом Линча.
Да, по приговору суда. Хотя это было уже незаконно. То есть, ее казнили за отравление, и сопутствующее обвинение было колдовство. Но вообще за это нельзя было казнить, потому что никто не погиб, и, соответственно, такое отравление смертной казнью не каралось. А в некоторых местах Европы это еще и продолжалось и дальше. Последний человек, осужденный в Испании, это 1820 год.
Неплохо.
А в прусской Швеции, прусской Польше, там законом это было запрещено, но последнюю девушку, ее утопили в 1834, по-моему, году. Это испытание водой, это когда человек кидает воду, и если он хороший человек, то он утонет. А если он какой-нибудь одержимый демонами, чистая вода ее не примет, ее еще хорошо осветить для надежности. И вот уже середина 19 века девушку кинули, она, видимо, оказалась хорошей и утонула. Ее вытащить не успели. Вот, поэтому, в общем, вся эта вакханалия, она возникла, потому что стало вдруг можно.
Кстати, интересно, а сейчас как? Если есть нечистая сила, то, наверное, есть и адепты нечистой силы, которые пользуются черной магией, куда смотрит церковь, вообще непонятно.
Церковь как может негодует, просто голос слабо слышит.
И, кстати, крайне интересно. Это же, по всей видимости, христиане выявляли ведьм, да? Они же супротив Бога там и всякое такое. А сейчас что, не выявляют? Как-то странно. Ослаб накал.
У церкви возможностей меньше. Но она, конечно, относится ко всей этой эзотерике с глубоким неодобрением.
Правильно делают.
Да, здесь интересный есть момент, что мне, как последовательному атеисту, я вдруг понимаю, что мне богословы образованные, церковные, гораздо ближе, чем поклонники астрологии или какие-нибудь вот эти девушки в Инстаграме, которые занимаются таким... Даже это шаманством не назовешь, это какая-то первобытная магия. Показывали одну девицу, очень популярную, к ее фотографии надо к смартфону приложить руку, и тогда у тебя прям все наладится, и очень, может быть, муж тебе подарит Гуччи. А может быть, даже Эрмес. И это даже язычеством не назовешь. Это прямо в джунгли где-то на Новой Гвинее, вот где-то по папуасам.
Атас. Многократно говорил, повторюсь еще раз. Есть такая замечательная книжка, автор Леви Брюль, называется «Первобытный менталитет» или «Первобытный интеллект» по-разному, в разных переводах по-разному называется. Там как христианские миссионеры, католики по всему миру разъезжались, Африка, Папуа, Новая Гвинея, там общались с папуасами всякими дикими и непрерывно строчили отчеты в Ватикан. Как там вообще? А книжка, она про то, что не так давно у нас было так называемое «до-логическое мышление». Ну, когда после этого не значит вследствие этого. Черная кошка, перебежавшая дорогу, угу, вовсе не является триггером каких-то там дальнейших событий. А с точки зрения папуаса – да. И вот про папуасов, ну, там беспредельное просто оно. И в других местах там тоже бывает. Ну, вот
были пули, не надо,
пули круглые в ружьях, были круглые, и они не так точно попадали. А вот придумали нарезные. И нарезное оружие стало бить вообще просто... Почему? Ну, потому что пуля круглая, вот она не крутится, и поэтому... А это крутится, и с нее срывает бесов, которые на ней сидят, и которые меняют направление полета пули. Мама дорогая, там такое, но вот читаешь... На каждой странице видишь соотечественника, просто на каждой. Вот уровень папуаса, он никуда не ушел. Он здесь, среди нас, и все точно такой же.
Это...
Поэтому прикладывает руки к фотке. Она, наверное, не очень дорого за это берет, я так думаю.
Берет, но не очень дорого, да.
Но при таком количестве поклонников там деньги Ниагарой, просто Ниагарой.
Да, там можно еще у нее купить как-то курсы всякие, можно получить. Ну, их же миллион сейчас ходит по свету. В принципе, я так хотел об этом потом поговорить. Но, в общем, мы прям это все наблюдаем. Это же абсолютно магическое мышление. Непонятно, вот как-то здесь к нам заезжал самый главный заезжий учитель успешного успеха, и нужно было купить за какие-то безумные деньги на его выступление билет.
Тони Робинс, да?
Да, Тони Робинс, точно.
500 тысяч рублей. Ну, там разные
по стоимости. А какая связь?
Вот я пошел в магазин и купил книжку немедленно. Что же там такое? Вот мы сейчас полтора часа сидели перед роликом и с большим интересом обоюдно общались. Вот примерно оно. Вот я вам какие-то истории, как это сейчас говорят, за жизнь, за Одессу рассказываю. А вы за это по 500 тысяч платите.
Обалдеть.
И ведь несут.
Да. А какая связь причем? Вот ты зачем несешь? Что должно произойти?
Ну, с одной стороны, могу понять, как некое статусное явление. Ты был, а я был. Я же однозначно лучше, богаче там и всякое. Это могу понять. Но как что-то это тебе даст? Загадка.
Что он такого может рассказать, чего не знает?
Ну, как они сами объясняют, что это воронка продаж. То есть, я сначала набираю полный олимпийский, а потом из них отбираются люди, с которыми я буду работать лично. Ну, с каждого там, не знаю, по полташке баксов возьму. И вот это вот деньги, которые он типа действительно зарабатывает. Вот это вот много, дорого. Индивидуальная работа с специально отобранным состоятельным клиентом. Так говорят о книжке. И публичные выступления – это заманивание в воронку продаж.
Ну, в принципе, на этом фоне шаманизм какой-нибудь выглядит довольно разумно.
Конечно.
Что именно? Чему он может? Что он такого знает секретного?
Да, да.
Чему можно научить за такие деньги? И, соответственно, еще одна предтеча спиритуализма. Это человек по имени Эммануэль Сведенборг из Швеции.
Этот каким боком? Вроде философ.
Да, но он же, здесь нужно сказать про него, что это достаточно серьезный, это очень серьезный ученый, который очень много чего делал, тоже совершенно возрожденческий человек. Он и астроном, и минеролог, и металлург, и кто, чем он только не, и военный инженер, чем он только не занимался, экономикой занимался активно. Но у него есть и теологические книги, в которых у него все люди после смерти превращаются в духов. Соответственно, ангельского или демонического свойства, с ними можно общаться. Он, правда, от этого предостерегал, но это совершенно потом его последователи не беспокоило. И это было настолько неортодоксально с религиозной точки зрения, что в Швеции он издаваться не мог, и эти его все книги издавались либо в Амстердаме, либо в Лондоне. Неизвестно, что с ним случилось, почему он вдруг начал все это рассказывать. У него были какие-то видения, какими-то он общался с духом.
Возможно, что-то употреблял, нет?
Науке это неизвестно. Может, просто спятил. В конце концов, для того, чтобы сойти с ума, надо иметь что сходить. С умными людьми такое бывает. Прям строчил книги теологические. Опять-таки, если бы он что-нибудь такое попробовал написать за 100 лет до этого, его бы точно сожгли. Ну, там он был человеком уважаем. Он, кстати, какое-то время был епископом и занимал в лютеранской церкви видное место. И, соответственно, вот такой сложился, в общем-то, конгломерат идей. И дальше все это выстрелило довольно неожиданно в штате Нью-Йорк. Да, казалось бы, по тем временам место дикое, далекое от цивилизации.
В городе Салем?
Нет, нет, это в западной части Нью-Йорка дело происходило.
Про город Салем, кстати, опять, извините, перебью внезапно, когда пыль осела, и сейчас принялись изучать, что это. Это, оказывается, они за земельные участки бились.
То есть, опять все из-за бабок.
Да, обвиняя в ведовстве, туда-сюда, а землицу-то сюда.
В общем, в Америке все появилось, и нам кажется, вообще пока не побываешь, кажется, что штат Нью-Йорк – это такие пригороды города Нью-Йорк. На самом деле штат Нью-Йорк, он размером с хорошую европейскую страну, он там с пол Италии. Причем Нью-Йорк находится не в центре, а сбоку. Поэтому, когда речь идет о каких-то отдаленных и даже не очень отдаленных частях Нью-Йорка, там и сейчас не сразу доберешься. Мне как-то нужно было в Баффало из Нью-Йорка. Я так как-то себе представлял, что мне, ну, возьму машину, там, за пару часов доеду. Нифига, оказалось, 600 километров.
Неплохо, да.
Да. В общем, сейчас не сразу доберешься, а тогда это были отдаленные места. Это он на карте кажется небольшим. Если так его в Европу перетащить, он здоровенный. И там сложилась, вообще в Америке в целом, и особенности в штате Нью-Йорк, сложилась очень своеобразная ситуация. Чем отличалась тогда Америка от Европы? Во-первых, это были люди очень зажиточные. То есть, уровень жизни американцев уже к моменту американской революции очень сильно обгонял уровень жизни в Англии. По простой причине, там было много свободной земли, хорошей свободной земли. У индейцев, может быть, свое было мнение, насколько свободна эта земля. Ну, кто их спрашивал?
Шерифа не интересовало.
Да, шерифа это не беспокоило. Соответственно, люди были зажиточные. Все они были протестанты, почти все. И причем в огромной степени принадлежащие к неортодоксальным движениям, кто как пилигримы, которые бежали из Англии от преследований. Из этого следовало, что они, во-первых, были трудолюбивые, во-вторых, все, по крайней мере, умели читать и писать, потому что уважающий себя протестант должен уметь читать Библию. И, наконец, там действовала невиданная религиозная свобода. Здесь нужно, конечно, делать скидку, что и богатство для нас, с нашей точки зрения, не так, чтобы богатство нам бы сейчас показалось, что они там в нищете живут.
Ешь досыта, это уже
конечно
из ряда вон.
Ешь досыта, крыша над головой в тепле, у тебя аж три рубашки, так ты богач.
Да, да, да. Так это и сейчас. На большей части территории земного шара человек, у которого есть оцинкованное ведро, считается богачом.
Ну да. Ну, конечно, в нынешней Америке они бы считались очень бедными, но в тогдашней мире это было прям невероятное богатство. Это, кстати, сказывалось, но вообще вот эта возможность стать фермером с большим куском земли очень сильно сказывалась на всей истории Штатов. Поэтому, кстати, индустриализация там позже началась, потому что нахрен я буду у вас здесь работать на заводе, когда я могу стать фермером.
Сначала тебя разорить надо.
Земли было много, но оказалось, что не бесконечно много. И религиозная терпимость тоже была не совсем то, что мы все представляем под религиозной терпимостью. Там на католиков это не распространялось. Это как раз годы, когда начали ирландцы массово прибывать после картофельного голода. И священников убивали, и монастыри жгли, и погромы бывали. Но все-таки для своего времени это было фантастически свободное место. И почему-то, здесь уже трудно сказать, почему именно в западной части штата Нью-Йорк это вылилось в бурление и в какое-то невероятное мощное движение. Собственно говоря, не так уж там много людей жило по нынешним меркам. Но именно там и практически одновременно появились мормоны, адвентисты седьмого дня. Там заново расцвели шейкеры. Это такие религиозные протокоммунисты.
Шейкеры. Это квейкеры. Они же квакеры, нет?
Нет, это другая история. Другая. Они сейчас исчезли. Их уже практически не осталось. Там каких-то два, по-моему, их осталось человека. У них были коммунные. Там же проповедовал такой прото-прото-пятидесятник. Там забыл, как его зовут. В общем, проповедник, из которого через там, несколько еще проповедников появилась церковь пятидесятников. Говорят, что их сейчас в Бразилии больше, чем католиков. Они там отметились не так давно убийствами шаманов, которые вуду занимаются. Да так-то они против насилия.
Конкурентов валят.
Да. И все это, ну, в общем-то, среди очень небольшого количества людей. Там же были, назовем это, организации последователей Сведенборга, спиритуализма. Прям много всего для такого небольшого количества людей, небольшого периода времени. И в этот момент наша история и история спиритизма начинается с того, что Джон Фокс переехал из Канады в штат Нью-Йорк и пока строился его дом, купил себе, видимо, с большой скидкой нехороший дом, у которого была плохая репутация в смысле привидений. И что ж тут началось? Таинственные звуки. Его дочерей трогали за лицо ледяные руки. И вот всякое такое. Он переместил своих дочек, это Кейт и Маргарет, это мама спиритизма, он их переместил в Рочестер, в соседний город, к родственникам, и там продолжилось все то же самое. До этого думали, что дело в таинственном убийстве, которое случилось в нехорошем доме. А в Рочестере выяснилось, что можно с духами общаться в любом месте, и не обязательно, чтобы дух трагически погиб перед этим. И духи, если раньше покойники проявляли себя как сложными оккультными способами, они приходили во снах, в видениях. Этот дух был совершенно современного типа, позитивистский. То есть, он производил таинственные стуки, и с ним можно было общаться. Он когда да, он стучал разок, когда нет, прям молчал. Естественно, от него можно было получить кучу информации. Это было очень наглядно, что это не... мало ли что тебе там привиделось во сне, а стук-то мы все слышим. Девушки стали немедленно звездами. Уже через год они устраивали спиритические сеансы для публики в Нью-Йорке, естественно, за деньги. Чуть позже одна из них переместилась через океан и устраивала все то же самое в Лондоне. Она добиралась даже до России. Там говорят, что она устраивала сеанс для царской семьи. Вопрос, участвовал ли в этом Александр III. Он как-то не очень похож на человека, который таким проймешь. Вторая девушка, она процветала в Нью-Йорке. В общем, все у них было чудесно. Естественно, за ними сразу же появилась толпа последователей. Когда ты из крестьянской девушки вдруг оказываешься в высшем обществе Лондона и в царском дворце, очень многим хочется повторить твой успех, и они обнаруживают в себе медиумистические способности.
А что они делали там? Ну, кроме стуков, что происходило?
Общались с духами, закатывали глаза, задавали вопросы духу.
То есть, они выступали вроде так называемых медиумов, да?
Да?
Медиум, кто не знает, это посредник. То есть, человек, через которого говорят духи. Смотрите фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур. Там для дураков нормально показано.
Они общались с духами. Очень быстро их затмили, более ловкие медиумы. Но они, тем не менее, оставались в ходу. К сожалению, барышни начали пить с годами.
Вихрь удовольствий закружил их, да?
Да, видимо, совсем голова закружилась. Они со всеми поссорились. И через 40 лет после первого появления духов одна из девушек за полторы, Маргарет, за $1500 согласилась во всем признаться. Кстати, приличные деньги. Это 1060 на наши. Нынешние.
Бакинских.
Да.
Неплохо.
Да. Она в Нью-Йорке в Академии музыки перед 2000 зрителей рассказала, как было дело. Что они решили сначала пошутить. Угу. Они начали производить таинственные звуки. Особенно активно пользовались для этого яблоком. Если его привесить за шнурочек и начать стучать по перекрытию, то родителям будет интересно. Но девицам было одной 14, другой 11. Прекрасный аргумент в пользу Child Free. Вот. Они катали яблоко по перекрытию. Родители, соответственно, были в шоке. Ничего не знали.
Угу.
Заодно они научились щелкать суставами ног, что она и продемонстрировала. Как можно производить таинственные звуки, не двигаясь. Потому что не видно под юбку, что ты там делаешь.
Угу.
Законный вопрос. Все в этот момент разочаровались в спиритизме. Ну, конечно, нет. Все сказали, что она, в общем, обманывает, пьяная дура. И вообще,
за бабки.
За бабки, как ее можно слушать. Она и сама через год заметила, что деньги-то закончились, побежала каяться, сказала, что, в общем, была в помутнении. Ну, ее уже не простили. Она умерла в нищете, как и ее сестра. Но процесс-то не остановило, он дальше только цвел. Здесь интересно по датам, что в 50-м году они начинают давать сеанс в Нью-Йорке, а это в 50-м году это еще черти где.
Я, извините, перебью, но это же Вот есть верующие, они свято веруют в то, что есть душа. Что это дух, он оттуда происходит. Спирит – это же дух, да, но общение с духами, а что не так-то? Ну, вот это врет, например. Ну и что? Вот она врет, а 100 других не врут. Духи-то есть самое главное, поэтому убедить людей, что это шарлатанство, невозможно.
Вообще-то
они же верующие.
Вообще-то в строгой христианской догматике это, конечно, может случиться со святым человеком в каких-то редчайших случаях, но это нельзя просто добиться, закатывая глаза. Это надо вести соответствующий образ жизни, и тогда, может быть, тебе будет когда-то в редчайших случаях неспослано откровение.
Это да, но они же есть. Все равно. А возможно, вот церковь говорит вот так, а может, есть обходные пути какие-нибудь. Вот тут вот срезал, раз, и вот духи уже с тобой заговорили.
Мне кажется, конечно, это могло вот именно в такой форме возникнуть, только в обществе, проникнутом таким монотеистическим сознанием, где и христианской теологией. Хотя вроде оно это прям противоречит, но прям противоречит, это же всегда тоже родственное.
Конечно, да.
Да. В общем, распространялось мгновенно, через 2 года уже вовсю проводились спиритические сеансы в Лондоне, а через 3 уже и в Москве.
Тут я опять не могу удержаться. То есть, а граждане, которые за это платили деньги, приглашая этих самых медиумов, они же надеялись что-то получить. А поскольку это мир чистогана, то, скорее всего, все хотели денег, узнать какие-то крайне полезные сведения. И тут вот для меня все время странно. Вот когда про каких-нибудь астрологов говорят, ну, вы про что? Если ты там можешь прозреть судьбу некоего персонажа, а может, ты возьмешь футбольную команду и перед чемпионатом мира посмотришь. И если у 11 человек на графике есть условный пик, у 11 человек, они же все победить должны, правильно? Если вот эта вот команда победитель, ты можешь поставить на них деньги и мгновенно станешь миллиардером.
Что-то не получается.
Что-то не получается, да. А вот духи, интересно, что они им там подсказывали?
Здесь очень индивидуально. Каждый спирит работал, каждый медиум работал, конечно, по своей системе. Были те, кто просто развлекался. Были те, кто, как кажется, даже искренне верил в происходящее. Поскольку... как мы подозреваем, большинство из них было мошенниками, нам очень сложно, чтобы они нам рассказали о своих мотивах, зачем они это делали. Ну, конечно, все старались получить деньги, это было чаще всего в той или иной форме.
Я про то, клиент-то был доволен или нет? Чего хотел клиент? Эти-то, понятно, за деньги работают. А вот клиент чего хотел? Где закопан клад? Какое наследство оставил? Где важные документы?
Они работали, собственно говоря, как... На этом же основана любая такая деятельность, там, это как-то эффект Барнума. Человеку говорят то, что ты хочешь услышать. Если ты толковый спирит, то ты просто понимаешь, зачем человек к тебе пришел и что ему надо.
Ничего хитрого нет, что характерно.
Да, ничего такого нет. Он уходит совершенно довольный, поскольку он получил удовольствие, радость. Он говорит, ну, это настоящий, не то, что эти все.
Шарлатаны.
Ну, и, конечно, нужно стараться не попасться, нужно как можно более размыто отвечать, если ты не понимаешь. Желательно собрать сведения о том, кто к тебе пришел. Это уже называется горячее чтение у фокусников. Ну, в общем, технология-то отработана. Но были люди, видимо, искренние, потому что, когда смотришь на тех, кто этим увлекался, трудно зачастую их заподозрить в каких-то корыстных целях. Там такие имена встречаются, что просто только руки разводишь. Там, кружок первых спиритов в Москве, он себя включал. Глинка – это не тот, который улица, это декабрист. Ну, правда, такого 5-го примерно разряда ему не очень сильно досталось. Но, тем не менее, он писатель, уважаемый человек, и он из того же рода Глинок, то есть это уважаемый дворянский род. С ним вместе был никто иной, как Даль, Владимир Иванович, и сестра Пушкина. Вот это такие были самые яркие первые спириты. Как ни забавно, вызывали они самого Александра Сергеевича, и эта традиция до сих пор у нас не исчезла. У нас же до сих пор... Это как-то у нас слилось со святочными гаданиями, до сих пор же дух Пушкина вызывают.
Александр нет Сергеевич. Покоя Александра Сергеевича и на том свете.
Нет, не отпустят. В советские времена второй популярный дух был Ленина. Но сейчас как-то популярность повяла.
В процессе декоммунизации.
Да. А Александр Сергеевич остался. Там не только у нас были такие яркие люди. Очень сильно, очень большую популярность это вызвало в Англии. И там, в частности, Диккенс в этом на раннем этапе принимал участие. Такой Уильям Крукс. Это крупный, очень крупный ученый, открыватель талия. Первый человек, который получил в лаборатории гели, изобретатель вакуумных ламп. В общем,
достаточно. С образованием и интеллектом, казалось бы, все в порядке. Но он, это люди верующие, по всей видимости.
Он, причем очень, он стеснялся, он так открыто не говорил, попозже признался. Но очень принимал, так сказать...
Люблю я это дело.
Там был никто иной, как Альфред Уоллес. Это, если кто не знает, это соавтор теории эволюции. То есть он параллельно с Дарвином двигался. И опубликовал Дарвин, вроде бы использовал частично его идею. Ну, и много чем он еще известен. Угу. То есть тоже очень серьезный, очень крупный ученый. Популярность была фантастическая. Такой был Дэниел Хьюз, шотландский медиум. Он закатывал представление Александру II. Устраивал спиритические сеансы в Белом доме супруга Линкольна. У них погиб сын. То есть это не было ни в коем случае каким-то экзотическим увлечением каких-то людей на задворках общества. Это было прям в самом центре общественного внимания. В России после первого кружка это немножко утихло. Угу. Немножко отошло в сторону. И дальше уже выстрелило настоящим громом. Когда статьи о спиритизме в 1775 году начали публиковать не кто-нибудь. Там был Бутлеров. Великий химик.
Угу.
Профессор Вагнер. Это крупный зоолог. Вообще очень яркий, плодовитый человек. Сейчас он уже как писатель, мало кто его помнит. Но только как разве что детского. Такие сказки кота Мурлыки. Они до сих пор иногда читают. И с ними был известный публицист Аксаков. Это племянник знаменитого писателя. Что, кстати, тоже нам говорит о том, как не широк был круг тогдашней элиты. Там все время все друг другу племянники и родственники. Не очень много их было.
Ну, это, кстати, очень важный аспект применительно к любой элите. Если сейчас потыкать палкой, кто чей кум, сват, брат, кто с кем спит и кто от кого родил, тоже масса интересного откроется. Внезапно.
Конечно, но все-таки тогда их совсем мало было.
Мало, да. Ну, и людей было меньше, как таковых.
И там дворян меньше 1%, а это там еще 1% дворянства, буквально там 5-10 тысяч человек. Поэтому, когда начинаешь смотреть, они прям все друг другом переплетены и по 10 раз. Все друг другу родственники.
Все всех знают.
Все всех знают, все учились вместе, или любовница, или жена, или двоюродный брат троюродной любовницы. Все как-то...
Люди близкие.
Да, все понимают, кто откуда. Здесь очень интересно, как эту историю... Значит, у нас выходят в журналах статьи, и там пишут о спиритизме не кто-нибудь, а профессора Петербургского университета, крупные ученые, естественники, еще и материалисты, и даже в чем-то атеисты. Угу. И это, конечно, было бомбой, о которой все говорили. Буквально через несколько месяцев отозвался Достоевский. Он тогда вел блог «Дневник писателя», где он писал по горячим следам. Натуральный блок в тогдашних технологиях.
Угу.
У Достоевского есть такой медийный образ какого-то такого немножко придурковатого, мистически настроенного человека, погруженного в эзотерику. Но если вот посмотреть на этот образ, видно, что это был человек очень рационально мыслящий, и очень умный и очень многое понимающий. Видимо, и чутьем писателя тоже. Не так уж он был прост.
Конечно.
Вот. Значит, что он пишет? В самом деле, что-то происходит удивительное. Пишут мне, например, что молодой человек садится на кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате. И это в Петербурге, в столице. Да почему же прежде никто не скакал, поджав ноги, а в креслах, а все служили и скромно получали чины свои?
Видимо, это про то, что эти граждане, скачущие на креслах, получают какие-то серьезные выгоды от жизни. Что до того все скромно было, а тут, смотри, поскакал, и у тебя ворота открылись прям, а не двери.
Там, мне кажется, что вот он прямо вот в этой же первой статье заметил очень важно, абсолютно точно. Он, почему это происходит? Он пишет, что потому что если решат окончательно, что это не черти, а там какое-нибудь электричество, какой-нибудь новый вид мировой силы, то мигом настанет полное разочарование. Вот, скажет невидарь, какая скука. И тут же все забудут и забросят спиритизм, а займутся по-прежнему делом. И он, я думаю, был абсолютно прав. Если бы удалось найти, если бы это действительно существовало, и удалось бы найти какое-то рациональное научное объяснение и точные опыты, то, мне кажется, действительно общество мгновенно бы потеряло интерес к этому делу. Кстати, Эдисон, тоже еще один человек, которого нужно упомянуть, он все пытался создать прибор, который бы улавливал механические сигналы духов. Угу. Что-то не получилось.
Не получилось, да.
Но то, что в это вовлечен еще там, Эдисон, конечно, звучит потрясающе.
Но эти люди, я так подозреваю, что они смотрели с точки зрения науки. Что если мы не воспринимаем их как фокусников, что они что-то показывают, стуки, прыгающие столы, кресла, они там, как я помню, там линейку к колену приставлял, поднимая колено, через линейку поднимал стол подпрыгивал.
Но все. Это самые ранние, потом там появились такие ловкачи.
Ну, естественно, подтянулись уже настоящие Копперфильды, которые действительно мастерством владеют. Но им, я так понимаю, было интересно. Точно так же, как при советской власти, там, эти, как их, телекинез, там какая-то Нинель Кулагина была, как сейчас помню, тоже жулик, еще тот, как и все. И советская наука пыталась исследовать, ну, может, оно действительно такое. Ну, фокусники, да.
Ну, мы еще это увидим не раз, что в деле разоблачения медиума нужно звать не профессора Бутлерова, не академика, нужно звать просто фокусника.
Толкового урку. Картежника.
И он тебе все объяснит. Нет, я убежден, что и Бутлеров, и Вагнер, они были людьми... Я не думаю, что мы можем их заподозрить в какой-то корости. Их просто провели, они в это... Видишь, что-то необъяснимо. Надо же как-то это изучать. Надо же разобраться, в чем тут секрет. А чем больше над ними смеются, тем им тяжелее отступить.
Ну, конечно.
Психологически. Да, да. Мне кажется, что они вполне искренне тупили. Я прошу прощения к таким большим людям.
Ну, надо же исследовать. Но процесс исследования на какое-то время затянется. Безусловно, я не думаю, что они во все это верили. Там, все-таки давайте найдем трезвое и рациональное объяснение. Ну, не быстро. А с жуликами вообще сложно.
Конечно.
А поскольку это все жулики, откровенные жулики, ну, вот так.
Там Гарри Гудини в свое время, когда разоблачал спиритов, это уже были 20-е годы 20 века, был новый расчет спиритизма, куда ученые уже не лезли. Там Артур Конан Дойль очень это дело продвигал. И американский научный журнал Scientific America, по-моему, предложил $2500 каждому настоящему спириту. И они собрали совершенно таких вот профессоров, интеллектуалов. И пару раз они были готовы уже вручить эти $2500. Но тут Гудини каждый раз бросал гастроли, прибегал, говорил, давайте-ка посмотрим, что у вас здесь. А давайте ему еще вот руку вот здесь. Только не вы завяжете, а я ему позавяжу. И пришью ему рукав к штанам. Ну и посмотрим, как он у вас будет здесь играть на музыкальных инструментах. Угу. В темноте у него как дух будет играть. И что-то как только приезжал Гудини, сразу же все срывалось.
Духи разбегались, да?
А ученых он дурил вполне серьезных, настоящих естественников, потому что ну, не ученый для этого нужен, а фокусник.
Да, да.
Но Достоевский же этого всего не знал. И он побывал, его, обиженный его статьей, его Вагнер притащил на спиритический сеанс. Там была такая заезжая девушка, миссис Клайер, звезда спиритизма тогдашнего времени. Когда дух начал у него вырывать силы платок, Достоевский сказал, что отказывается это объяснить иначе, чем ловкостью спирита. Миссис Клайер ужасно обиделась, как сказано, прекратила всякое медиумитическое воздействие. Но надо сказать, что он опять себя показал очень рационально и разумно мыслящим человеком. В этот момент одновременно ввел прям крестовый поход против всей этой истории Менделеев. Вот, тоже еще один человек в этой истории, не последний. была комиссия просмотрения медиуметических явлений. В общем, они пытались, сажали спирит, приделывали всякие манометры, выясняли, как он дергает столами. И Менделеев с гордостью сообщил, причем про это речь, результаты работы комиссии. Спиритизм в обществе как рукой сняло, с гордостью сказал он. Вот. Достоевский в этот момент написал, что Менделеев сделал спиритическому движению большую рекламу, продвинув в народные массы, и опять был прав. Уже количество спиритов, спиритических кружков пошло на тысячи, они были повсюду.
А что он конкретно там выявил по ходу?
Ну, он выявил, как они давят на столы, как они производят звуки, предположил, где машинка спрятана. Ну, в общем, там...
В интернетах нет замечательного документа?
Есть, конечно, есть исследования, есть хорошая статья у Панченко, например, про... В принципе, все описано, все можно посмотреть.
Отлично, да.
Менделеев, я, насколько понимаю, человеком был православным, и его эти люди особенно раздражали. И он был, с одной стороны, ученым, рациональным, мыслящим, позитивистским, с другой стороны, консервативным человеком. В общем, не нравилось ему все это. Но результат его деятельности был только популяризация.
Это как в интернетах. Если ты, если тебя какое-то там явление, человек сильно раздражает, то... начав его разоблачать, поливать, там, обличать и прочее, и прочее. Как на собственном примере. Если я про что-нибудь напишу, про какого-нибудь отвратительного персонажа, например, то туда убежит, например, 10 тысяч человек. И я вас уверяю, 5 тысяч человек сразу закричат. А он действительно прав. Вот этот вот подонок, там, дегенерат еще. Он действительно прав. Я за него. Я разделяю эти мысли. Причем это настолько странное, я вот не понимаю. Не совсем понимаю, как оно работает.
Но работает.
Это ну, у тебя своя правда, а у него своя правда. Ты дурак. Какая своя правда? Поэтому единственный способ – это молчать. В интернетах, во всяком случае. Ну, а тут непонятно, как молчать, если это шарлатаны обувают народ. Вот рассказал эффект прямо противоположный. Круто. Вот чудеса общественного сознания.
Интересно, что Достоевский это понимал. У него не было нашего опыта с интернетами, но он очень хорошо все понимал.
Достоевский судимый был. Мужчина серьезный. Возможно, даже отсидел.
Но он отсидел. Это правда. Там, чтобы добавить еще эту картину, насколько это популярно, у Толстого есть такая пьеса «Плоды просвещения», где он смеется над спиритизмом. Там крестьяне, пользуясь спиритизмом, которые сами не понимают толком, что это, дурят господ. И там есть очень трогательная деталь. Уже упомянутый Вагнер написал возмущенное письмо Толстому, что как-то мне стыдно так смеяться над ним и над его покойным другом Бутлеровым. А здесь такой ответ есть, сохранилось письмо Толстого. Он пишет, что никогда не думал ни о Вагнере, ни о Бутлерове. Конечно, относится к спиритизму остро негативно, как к суеверию. А профессор Круглосветов является олицетворением того беспрестанно встречающегося и комического противоречия, исповедания строгих научных приемов и самых фантастических построений и утверждений. Что здесь приятно, что при всем том, что Толстой глыба и фантастических размеров фигура, все-таки он тоже человек. В отличие от профессора Вагнера, мы имеем доступ к крайним рукописям пьесы, которая начиналась писаться еще при жизни Бутлерова. И там профессор Круглосветов, у него называется «То Кутлер, то Кутлеров». То есть, несмотря на все свои нравственные искания, он оставался все-таки светским человеком и умел обойти острые углы. Ну и живым.
Лев Николаевич, да.
Решил не обострять. Видимо, когда Бутлеров умер, он понял, что это будет чересчур, и поменял фамилию.
Ну, правильно. Кому надо, и так поймут.
Да. Но решил изображать из себя... Не понимаю, о чем вы вообще говорите. Никого вообще не имел в виду. Вы сами себя узнали. Похоже, что ли, получилось?
Вот ведь. А ведь я не хотел.
Здесь, хотя, в принципе, спиритизм шел на нет, у нас прекрасно этим занимались Николай II с Александрой Федоровной. У них еще до Распутина были друзья – Такой у них был доктор Низье Филипп, которого некоторые поклонники считали воплощением Иисуса Христа. Да-да, это очень забавно. Это такой грузный мужчина с подкрученными усами. Не знаю, как там можно увидеть Иисуса Христа. Он, конечно, активно этому способствовал. Ну, в общем, он был прямым коллегой и потомком Калиостро. Тоже всех лечил, продавал
лечебные... Во всех смыслах. Во всех абсолютно.
Там есть веселая история. Как-то Феликс Феликсович Юсупов, с Марк Фелстон, он, значит, шел по Крыму, гулял, и едет коляска, в ней сидит великая княгиня Милица с каким-то грузным господином. Он поднял шляпу, а ему не ответили. Он удивился такой невежливости. Потом как-то встретился с великой княгиней и как-то, видимо, навел разговор на эту встречу. Она говорит, ну, вы же не могли нас видеть, потому что, когда доктор Филипп в шляпе, он становится невидим вместе со всей коляской.
Почему со мной никто не разговаривает? Я что, в шапке-невидимке? Атас, атас.
Да, конечно, Феликс Феликсович был, наверное, шокирован происходящим. Ну, в принципе, царская чета и сестры Черногорки из их окружения, они жили постоянно в каком-то мистическом мире, такой сказок. Там это он подарил им то, что переводят обычно как икону с колокольчиком, Image with the Bell, который должен был звонить при приближении нехороших людей. После него был его друг и, так сказать, младший ученик и последователь такой, Папюс.
Я помню, у нас в 90-е его произведения на книжном рынке Папюса, там какая-то, что-то там про магию, были представлены крайне широко.
А до сих пор вроде продается.
Конечно, да.
Он проводил спиритические сеансы для царской семьи. Осенью 1905 года уже Филипп умер. Соответственно, Папюс пытался занять его место. Там они, царская семья, доктор Филипп говорил, что их ожидает его наследник. Они потом решили, что это был Распутин, но я думаю, что он Папюса пытался продвинуть на свою должность. Он вызывал им папеньку Александра Третьего, который объяснил Николаю Второму, что революцию надо давить, что, конечно, Николай Второй и хотел услышать.
Дабы утвердиться в правильности своих решений. А тут еще папа помогает.
Да, подтверждает, что все правильно ты делаешь. Распутин всеми этими приемами, видимо, не владел, и поэтому называл спиритизм бесовщина. В общем, с его приходом...
Завистник. Давил конкурентов.
Ну, конечно, там он и победил. Здесь отдельная история, почему он победил. Это такой длинный будет рассказ. У него был, так сказать, свой сценический образ настоящего русского мужика из народа. И это он явно подчеркивал. Никто его не заставляло ходить в наряде. Так он больше всего то, как он одевается, это в фольклорных ансамблях песни и пляски так изображают русских.
Ну, как сейчас на Украине. Вышиванка. Так и этот косоворотка, сапоги, борода и прочее.
Да, там никого не интересует, что так никто никогда не одевался.
Да.
Зато
да.
Красиво.
Национально.
Национально, сразу все понятно. Ну, соответственно, после Первой мировой войны, после вот этой активной борьбы Гудини со спиритизмом, он начал постепенно сходить на нет. И, в общем, никогда уже своего былого величия не достигал. Хотя никогда полностью не исчезал. И по сей день, ну, вот у нас он слился как-то с народными всякими суевериями, с святочным гаданием. Ну, в общем, почти исчез. Я такой академик Александров, это очень крупный физик, человек очень яркой биографии. Он прожил очень длинную жизнь, он успел повоевать в гражданскую войну на стороне белых. Вот там три георгиевских солдатских креста есть. И он успел, и он дожил до 90-х. И когда в конце 80-х начало расцветать суеверие, он сказал, что, знаете, мои сестры в 1916 году... Вы слышали, да, эту историю?
Народ не слышал, да.
Да, начали заниматься спиритизмом. На что мой папа сказал, что я еще готов предположить, что вы можете вызвать Толстого или Чехова, но что он с вами дурами будет 2 часа общаться, в это я поверить не могу. Спиритизм ушел, на его место пришли другие всякие эзотерические учения. Интересно подумать, а почему вообще это возникло? Откуда это появилось? Что вдруг случилось в обществе, что это получило такое распространение?
Почему?
Мне кажется, здесь несколько причин. Но одну мы уже коснулись, что это стало вообще физически возможно. Что тебя не тащили в инквизицию спросить, каких ты там духов вообще вызываешь. И давай-ка это обсудим. Это мне кажется, важно. И важно еще, что за время абсолютного доминирования церкви, ну, неважно, православной, католической, ничего подобного происходить не могло, и у людей не было иммунитета на подобные вещи. И это, мне кажется, очень важно. Вторая причина – церковь начала отступать. Она, там даже трудно представить, какое она место занимала в жизни человека в 17 веке. Это было все. И тут тебе и театр, и школа, и библиотека, и ЗАГС. Церковь –
это центр общественной жизни.
Центр общественной, община, интеллектуальной жизни. Да. Единственный образованный человек, которого ты вообще в жизни можешь увидеть – это священник. Больше ты никого никогда и не увидишь, скорее всего. И, соответственно, ему ты будешь задавать вопросы, и он, соответственно, будет формировать твое мировоззрение в христианском духе. Церковь начала отступать, и она освободила огромное пространство, которое немедленно заполнило...
Известная субстанция, да.
Когда Гуальтер говорил, что вот это свое знаменитое, что я не согласен с тем, что вы говорите, но я готов умереть за ваше право говорить это. Он, наверное, не предполагал, что именно люди начнут нести.
Да. Предполагал как-то равных по интеллекту, образованию и прочее. А придут вот такие. Это его же, кстати, было. Раздавите гадину.
Абсолютно,
это да. Вольтер сказал про католическую церковь.
Да.
Многие не в курсе, что он так к христианам относился.
Но он все-таки был еще таким христианином, деистом. Но он именно к церкви плохо относился. Он считал, что она
распространяется. Ну, раздави, посмотришь, что придет на смену ей.
Мы посмотрели.
Да, да. Имели, так сказать, счастье лицезреть.
Да. Еще мне кажется важным, что люди сохраняли магическое мышление. Оно появляется тоже на заре чайчества. Мы не знаем таких племен, у которых его нет. И проходит через всю историю человечества до сегодняшнего дня. И, так сказать, дай бог, будет продолжаться и дальше, пока живет человечество. И здесь я стараюсь очень аккуратно говорить. Это не мое мнение, это мнение современных богословов православных. Они считают, что в любом современном православном христианине вообще большой вопрос, можно ли его считать православным. Не является ли он, по сути
дела... Наберусь наглости и скажу, что я с ними категорически согласен. Да. Это какие-то в массе странно суеверные люди, которые именно вот магическое сознание... Я извиняюсь, опять пример приведу. От социально близких. Вот как в тюрьмах и на зонах. У них там кругом магия. Нельзя произносить определенные слова. Это навлечет на тебя беду. Нельзя производить определенные действия. Это совершенно очевидно навлечет беду. Например, уронил мыло в душе. Его нельзя поднимать, потому что мыло зашкварилось. Нельзя прикасаться к гомосексуалисту. На тебя гомосексуализм перепрыгнет сразу. И это ты тоже зашкваришься и перейдешь в разряд шкварной. Если ты хочешь дать гомосексуалисту покурить, то, ну, если никто не видит, ты можешь вынуть сигарету и положить, а он возьмет. А по уму, если кто-то видит, ее надо уронить на землю. Нечаянно упала, а он уже там метнется, подхватит. Прикосновения недопустимые. Бить его можно только ногами. Ноги обуты в ботинки, и пидрастия на тебя не перепрыгнет таким образом. А если в зону заехал каратист и кого-то пнул ногой, это в каком смысле ты меня пнул? То есть, ты фактически, пнув человека ногой, приравнял его к гомосексуалисту. Что недопустимо, тебя убить надо немедленно, ну, хотя бы покалечить как следует. И все вот это вот, когда наблюдаешь, мама дорогая, Леви Брюль, первобытное мышление вот во всей, так сказать, красе. Очень странно выглядит. Очень.
Ну, собственно говоря, когда православный христианин идет к определенной иконе, произносит определенную молитву, ставит свечу, надеется таким образом вылечиться от ревматизма, и это не имеет никакого христианства отношения. С точки зрения православия, то, что он делает, это он занимается волшебой магией. Потому что так это не работает. Ты там, должен возлюбить Бога, очиститься душой, а использовать...
Для начала, да.
Да. И, может быть, тогда тебе снизойдет благодать, и действительно ты от чего-то излечишься.
Может быть.
Разумеется, да. А вот, вот это определенные действия с гарантированным результатом – это магия.
Тебе кажется, что Бог – это у тебя, как это в Америке, errand boy, какой-то мальчик на побегушках, он тут бегает, твои просьбы выполняет? Нет. Это заслужить для начала еще надо, чтобы на тебя обратили внимание. А то, что ты заплатил деньги за самую поставлю пудовую свечу, поздравляю.
Да. Побрызгаюсь в нужном месте водой святой и приду к причастию. То есть, в самом лучшем случае ты разделяешь вредное суеверие. В самом лучшем случае. А может быть, ты напрямую к бесам обращаешься.
Прямо внутри церкви, что характерно.
И такое возможно. Потому что так чудеса Божии не действуют. Ну, мы, собственно говоря, видели, вот буквально там, сколько, 20 минут назад у нас была пара православных людей. Николай II, Александра Федоровна.
Да, да.
А, кстати, еще и образованных. Ну, по крайней мере, их образованием очень серьезно занимались. Там.
Я подозреваю, что это было лучшее образование, которое Российская империя для своих граждан могла вообще позволить. Самый высочайший социальный слой, гигантские деньги, лучшие люди вокруг собраны. Вот они тебя учили. И вот результат.
А Александра Федоровна еще и в Англии росла.
Да.
То есть, ей занимались прям уж дальше некуда, куда дальше. Все Англия, центр мира тогдашнего интеллектуального. И вот, соответственно, у них колокольчик, это икона с колокольчиком. Она, есть ее письма, где она просит Николая II перед важными решениями расчесываться гребешком, который подарил Распутин. От этого у него должна ясность в мыслях возникнуть. И это же чистая магия.
Конечно.
Ну, в самом лучшем случае это суеверие, а может и бесовщина. И что ж тогда хотеть от всех остальных?
Оно, я не знаю, оно же на каком-то странном, вообще, как мне кажется, природном уровне. Когда у тебя, например, что-то ответственное, экзамен, пятак в ботинок положить, еще какие-то действия предпринять, как у спортсменов, там, нос почесать, трусы подтянуть, у военных перед выходом на боевые никогда нельзя бриться, ни в коем случае, вообще-то все смертельно. Особенно там, где действительно, действительно угроза жизни, и непонятно, что на это влияет. Ну, например, нельзя говорить «последний», надо всегда говорить «крайний». У нас все теперь в спецназе служили, у всех все крайнее. Но даже при советской власти, я как сейчас помню, в очередях спрашивали, кто крайний. Последнего не спрашивали. Вот крайний – это правильно. Оно ж вот везде. Даже люди, которые там не склонны к спиритизму, они все страшно суеверны. Все без исключения. Страшно суеверны. И блюдут некие ритуалы, приносящие им удачу, так скажем. Одеть такую рубашку на экзамен, она мне счастье приносит. Видимо, поставить на такое число.
Видимо, базовые какие-то механизмы человеческой психики.
Что-то в мозгу такое, да.
По крайней мере, это известно вот у всех, без исключения народов, и у самых изолированных племен в Амазонии появляется что-то в этом роде.
Ну, там вот, вот у этого Леви Брюля там отличный пример, что типа пошли на охоту люди из племени, мужчины, ну и по дороге одного придавило гнилым деревом. Почему? Всем понятно, что дерево гнилое, они тоже не идиоты. Но когда мы шли, на третий день слева пролетал фиолетовый попугай. Ты же помнишь, ну это аналог черной кошки. Ну, все понятно, да. Марк Твен над этим отлично глумился, как наш звонарь. Знал же, что нельзя смотреть на молодой месяц через левое плечо. А взял и посмотрел, дурак. 7 лет не прошло. Грохнулся с колокольни насмерть. Вот оно.
Ну, да. И, видимо, вот это магическое мышление, оно уже существует сколько там? 100 тысяч лет человеку. Видимо, вот 100 тысяч лет оно и существует. И за 1000 лет христианства сильно победить не удалось.
Поменять невозможно. За пару тысяч.
Ну, если про нашу страну говорить.
Да, да. Не-не-не. Эти-то нет. У нас вообще невозможно, как мне кажется. Да и ни у кого невозможно. Да и у тех же самых римлян и у греков оно точно так же. Все, как мне кажется, всех вот этих там домовых... А давай погадаем, надо снять... Задрать юбку и голый зад сунуть в баню. А там банник, если тебя похлопает по причинному месту, ну, все будет удачно, выйдешь замуж. Давай погадаем там на кофее, на свече, там еще чего-то. Там парафин какой-то топленый, в воду летим, и там что-то увидим. Ну, это шатские суеверия. Это все нечистая сила, однозначно. Это ж не ангелы тебе добрые знаки подают. То есть, ты обращаешься к каким-то во тьму. Фактически. Зачем ты это делаешь? А если ты верующий, то а как перед Богом? А Бог, между прочим, он же все видит про тебя и все знает. И он видит, как ты погружаешься во мрак. Как это у тебя с христианской верой сочетается? Лично я понять не могу. Ну да, кто мы такие, чтобы их получать?
Абсолютно, да. То есть, видимо, просто в нашем случае православие потеряло свою силу, и это все, и все то же самое, что было спрятано внутри православной церкви, оно вдруг появилось во всем многообразии, во всех цветах радуги, стало стилистически оформлено как угодно. Еще, мне кажется, важная часть этой истории вот по времени возникновения – это ужас перед новым миром. То есть, казалось бы, это период совершенно небывалого прогресса, фантастического. Нам кажется, сейчас мы живем в период прогресса, ничего подобного. Собственно говоря, за нашу жизнь, по сути дела, появился смартфон. Да?
Интернет.
Персональный компьютер, подключенный к интернету. И это, наверное, сопоставимо с появлением одного телеграфа. Просто можно себе представить, что такое возможность мгновенно передавать информацию.
Немыслимо. То, на что раньше... А. Проложи дорогу. Б. Поставь эти ямы. Ям – это станция почтовая, грубо говоря. Отряди людей. Это же целая система. Подорожные лошади, которых меняют. С какой скоростью скачет этот курьер, дотаскивает все это. Это ж и вдруг... стучит, и в мгновение ока выползает там. Это, ну, как там кто-то говорил, что на старте зарождения любая новая технология, она выглядит как магия. Мало этого, там же еще паровозы появились. То есть, как паровая машина, которая все волочет.
Пароходы.
Пароходы, а значит, трактора и все это бесовство чистой воды. Что вообще происходящее? Куда мы катимся? Как землица-то, матушка, отреагирует вот на этот керосин там и прочее безобразие?
И это же все очень быстро появилось. Это буквально несколько десятилетий. У тебя появляется там один телеграф. Мировосстания декабристов бы не было, если бы Константин Николаевич... То есть, Константин Павлович, Николай Павлович...
Отбил депешу.
Да, если бы они могли пообщаться, ничего бы не было.
Там, кстати, тоже интересный момент, что первую фотографию, по-моему, зафотографировали в 1839 году. Вот Александр Сергеевич погиб. В 1937-м, а в 1939-м уже фотография была. И многих декабристов, что характерно, их же сфотографировали. Фотки есть настоящие декабристские. Да, там были очень длинные выдержки, и там у тебя для башки специальная такая три шарика на палочках, чтобы голова зафиксирована была, чтобы долго надо ровно посидеть, чтобы ты не смазанный был, но тем не менее.
Тоже
убило все изобразительное искусство, потому что нет никакого смысла рисовать то, что фотоаппарат фотографирует просто в тысячу раз лучше, чем ты руками умеешь. И отсюда поползли всякие импрессионисты, и кубисты, и всякие такие, и что-то Пабло значит? Пикассо с двумя глазами на одной стороне.
Мне иногда ощущение, что он издевался вот, в зрелые годы.
Согласен, да. Я в детстве, помню, читал про Битлз и Джона Леннона, который, сочинив песню «I'm the Walrus», где я морж. Непонятно, про что это. На что Леннон ответил, специально мне прикольно послушать, что идиоты, критики находят в моих текстах. Ибо он-то туда этого не вкладывал, то, что они находят. И добавил, я больше чем уверен, что Пикассо этим занимался всю жизнь.
Пикассо очень с интересом узнал, что он имел в виду, когда написал «Мы сажаем алюминиевые огурцы на брезентовом поле».
Заклепки на джинсах.
Бесконечное количество трактовок, а они просто веселились. Ничего они не имели в виду. Да, и, в общем, вот этот мир в конце 19 века – это очень интересная революция. Прямо она во всем. Вдруг люди начали в два раза дольше жить. Да, появилось газовое освещение. Вдруг, оказывается, можно вечером спокойно читать. Только рожок включил, ну, потом и электрическое. Да один унитаз. Можно себе представить вообще вот изменение качества жизни от того, что у тебя в теплом доме появляется унитаз с водяным замком. А его же не было. Это же...
Да, да, да.
Там, в этот же период, например, про торговлю готовой одеждой появляется. Знаете историю, как возникла? Была проблема у портных. Все шилось на заказ. И бывало, что тебя что-то заказали, но не выкупили. У тебя остается какое-то платье, или пиджак, или сюртук, и ты не можешь его никому пристроить. Пытаешься продать кому-нибудь из новых клиентов, подогнать как-то. И у всех портных, и у всех сапожников была целая коллекция вот этих невыкупленных вещей. Парижские старьевщики, конечно, Париж – столица мира. Они прошли, собрали вместе конгломерат, прошли по всем портным сапожникам, все это выкупили оптом и на ярмарке продали. Соответственно, гениально. Да, у них стало всего много, и каждый может себе что-то подобрать, и это гораздо дешевле. И дальше они начали заказывать готовую одежду уже, и так постепенно все перешло к промышленному производству довольно быстро.
Это, кстати, точно так же, как полковник Кольт, который известен тем, что всех сделал равными, а сделал равными он везде ездил с сундуком, в котором были насыпаны запчасти от револьверов, и вот хватая все подряд, собирал револьвер, и он стрелял. Другие так сделать не могли. Никакой унификации не было. Это вот каждый револьвер – это строгая индивидуальность. Все подогнано конкретно для него. И если ты от него там часть какой-нибудь барабан возьмешь и сунешь в другой, казалось бы, такой же, он там не заработает так, как надо. А вот Кольт добился однообразия.
Это вроде так и продолжалось там, чуть не до Второй мировой войны.
Ну, Форд... Конвейеры. Не он придумал, зато оформил как надо.
У всего этого была вторая сторона. Что железные дороги – это прекрасно, а куда делись ямщики? И фабричное производство...
Ушли в народное хозяйство.
И фабричное производство – это одежда, это прекрасно. А что делать портному, который внук и правнук портного?
Идти в лудиты и ломать эти проклятые машины, потому что они все портят. То есть, как сейчас. Вон, сколько там про искусственный интеллект рассказывают, что первое, кого он коснется, это типа вот масса водителей, которые гоняют грузовики там по бесконечным дорогам в США. Ну, наверное, коснется, да. Не замечают других вещей. Когда придумали какую-нибудь там 1С-бухгалтерию, в рамках которой бухгалтер тебе на мелком производстве уже просто не нужен. Ты вот там все это руками, не руками вбиваешь. А зачем он тебе? Вот. Что привезти на склад, сколько ты делаешь, куда это тащить, куда бежать. И вот бухгалтер уже не нужен. И вот уже образуются конторы, где много бухгалтеров, но каждый занят какой-то только одной функцией, ровно одной бухгалтерской. А ты туда на аутсорс все это отдаешь, и все меняется настолько странно, что даже как-то...
Но все-таки мы люди уже разрушенного традиционного общества, и мы все-таки гораздо мобильнее.
Нам это жизнь легче, заставляет, конечно. Куда
деваться. Да, просто мы в этом живем уже там не первое поколение, мы привыкли. А для людей, которые жили в 19 веке, это, конечно, было натуральной катастрофой.
Как начали креститься тремя перстами, так и пропала Русь. Так считаю, да.
Здесь же, когда разрушается, это нельзя поменять только там, где человек зарабатывает себе на жизнь. Меняется все сразу же, разрушается, конечно, вся жизнь. Люди перестают быть крестьянами, они становятся горожанами. Рушится семья традиционная, вот эта
община,
клан, которым ты живешь. Потому что он же не просто так возник, иначе было не выжить. А в городе он тебе не нужен.
И... Когда ты соседей по подъезду просто не знаешь.
Они тебе не нужны?
Зачем, да. Они, а их, кстати, наоборот, люди, которые бегут вот из этих традиционных на вопрос, а зачем ты убежал? Не могу я там жить. Там все про меня знают. А здесь наоборот. Никто и ничего. Всем плевать.
Как говорит один мой приятель, я, говорит, не хочу быть дагестанцем. Я не хочу знать, кто кому троюродный племянник.
А будешь. Ну да, это как раз оно, да, тяжело.
И чем больше у тебя денег, тем больше у тебя племянников.
И ты хочешь узнать, сколько у тебя родственников, построить домик возле моря. Да.
Да. И ты не должен непременно их всех куда-то устраивать. Здесь кажется, что традиционные семьи, которые еще и общество, которое еще в некоторых народах нашей страны сохранилось, что это вот такая вещь, которая у них была испокон веков и всегда, навсегда останется. Нет. Она была и у нас у всех когда-то.
Но конечно,
исчезла. Да, исчезнет да. И у всех остальных.
Это... Жалко, конечно. Ну, в чем-то нехорошо. А в основном нет. Никак. Что ж вы, супротив прогресса выступаете?
Ничего здесь не сделаешь. И вот мне кажется, что в 19 веке, это видно по художникам по большим, что ужас перед этим новым миром, он чувствуется в большой литературе. И в Диккенсе, и в Толстом. В «Анне Карениной», когда через «Анну Каренину» все время проходит поезд. Если вчитаться, то можно заметить, для нас поезд ничего не означает. На нем она приезжает в Петербург, едет с Ронским, под ним она кончает собой. Для нас этот поезд ничего не означает. Для Толстого это было что-то типа Теслы. Это было сверхсовременное. Это про то, как приходит новый железный век, который разрушает старую вселенную.
В общем-то, знатные литературоведы мне когда-то пояснили, что то, что она прыгнула под поезд, Анна Каренина, это если в сегодняшние реалии переносить, это она прыгнула в дюзы ракеты «Энергия». То есть, вот так она покончила с собой настолько высокотехнологичным способом, что ни с чем не сравнить.
И это, конечно, не просто так он
конечно,
сделал.
Да.
И, видимо, вот этот ужас перед новым миром, он в том числе проявлялся в таких формах мистицизма, как спиритизм, который, ведь это, он рациональный, там что-то стучит, что-то можно расследить, он какой-то носит характер, носит в нем есть видимость чего-то научного и современного. И это, видимо, не просто так.
Хочется получить ответ, потому что из окружающей действительности его не получить. Никто тебе не объяснит, что происходит и к чему идет. А эти, возможно, знают.
И мы это видели же в конце 80-х, когда все начало к чертовой матери рушиться, люди начали строить себе домик из говна и палок, что удавалось подобрать из Кашпировского. Из
каких-то... Палок не было, поэтому вот.
Да, в общем, история повторилась. Кстати, интересно, что все-таки спиритизм, он какой-то в себе нес оттенок все еще христианства. Там, а это не было прямой магии, это было как-то довольно сложной системой. Теперь как все совсем просто. Как вы поговорили про Инстаграм.
Да, да, да. Ну, что в Америке продают эти доска Уиджи, по-моему, называется, где там все ползает.
Так и у нас продают.
Естественно, и у нас вот новый, так сказать, этап. Посещайте курсы фокусников. И тоже во взбаламученном и бестолковом обществе опять можно по новой зарабатывать деньги. Без лоха жизнь плоха.
Но мы это не одобряем.
Нет, нет, никаких ответов вам там не дадут. Потому что, повторяю, если бы можно было определить, что футбольная команда выиграет, ну, спроси духа. Это то же самое. Астрология – это какие-то якобы псевдорасчеты, при том, что они знали, сколько там планет до Сатурна, остальных они не знали. Там... Ну, если это якобы там какая-то арифметика, якобы, то тут тебе напрямую дух, которому известно прошлое и будущее, он тебе все скажет. Вот чемпион мира, а вот твои миллиарды уже. Не говорит.
Есть же отдельно, есть же не одно исследование. Изучено, ну, конечно, понятно, что изучено, что это не работает, и изучено, почему психологически люди этому так податливы. Называется эффект Барнума. Ну, это такая отдельная история, довольно длинная, как ставились психологические эксперименты, как людям раздавали прогнозы астрологические. Такая была история, когда в газете напечатали, что каждый, кто пришлет дату имя, ему вышлет прогноз при условии, что он опишет, насколько точно получился прогноз. Это был один эксперимент. И второй эксперимент был, когда студентам психфака, по-моему, им предлагали, что им составит психологический портрет. И еще был третий усложненный эксперимент. Это когда говорили, выдавали два психологических портрета. Значит, вот можно по третьему случаю писать, как это делалось. В третьем случае людям действительно делали психологи профессиональный психологический портрет по заполненной анкете. А во втором случае им раздавали рандомные астрологические прогнозы. ну, случайным образом выбранные. Да. И, соответственно, когда в газете то же самое делали. И оказалось, что вот эти астрологические прогнозы, выданные случайным образом, они точнее всего попадают.
Все в цвет.
Да, да, да. Гораздо лучше, чем психологический портрет, составленный профессиональными психологами.
Я, кстати, когда в милиции служил, там была такая ПФЛ, психофизиологическая лаборатория, это когда там свежих сотрудников, кандидатов в сотрудники прогоняют через психологические тесты, а потом там коротенько, буквально там вот такой небольшой абзац на машинке напечатанный, краткая психологическая характеристика. Ну, подавляющее большинство не проходит, потому что попадает в категорию пограничная интеллектуальная недостаточность, то есть это дурак в медицинском смысле слова, потому что ты примитивные логические там эти картинки не можешь решить. Ну, типа три квадратика, три кружочка, два треугольника, вопросительный знак, что должно быть вот здесь. Не могут. То есть, ну, первое, что веселило, рассказы о том, какие там служат дебилы, это неправда. Дебилы, они вон среди вас ходят и не могут к нам попасть. Вот. А дальше тебе там такие здоровенные вопросники, я уж не помню, там вопросов штук 300, на которые ты там галочки ставишь. А после этого тебе на нее кладут здоровенный трафарет. И через дырки видят. И дальше там не особо-то с тобой и беседуют, а только вот на основании вот этого выписывают тебе характеристику. Что меня все время удивляло, что, ну, там, не знаю, 90-процентное попадание просто в определенные черты характера вот безошибочно. Это не то, что психолог с тобой беседует. Это тебе, дураку. Бывает ли у вас кровавый понос? Через 10 вопросов. Когда последний раз был кровавый понос? Как часто бывает кровавый понос? И вот они там много-много раз повторяются, и ты, ну, лоханешься где-нибудь обязательно, потому что там надо быстро. Многие считают себя избыточно умными, но, тем не менее, вот короткая характеристика там, где специалисты заранее все составили, меня все время удивляло, насколько точно, как так попадают-то вообще вот в личный состав. А вот методики отработанные. Но чтение гороскопов, как нетрудно догадаться, гораздо точнее. Там все, вот ты лев, и, значит, 1/12 часть населения Земли, сколько там от 7 миллиардов или от 8 будет, у них в этот день произойдет именно вот это. Вы в своем уме, хочется все время спросить.
Там, ну, ловкая система, там же специально не так написано, чтобы подходить максимальному количеству людей. В общем-то, весь секрет, да, астрологических прогнозов.
Но профессионалы вызывают уважение, да.
Но Цицерон еще был, посмеялся над предсказателями будущего и возмущался. Ну, с тех пор прошло больше 2000 лет.
Смотри-ка, это работает. Занимайтесь наукой, граждане. Читайте интересные книжки. Вот. Про всякое, про спиритизм я для себя много нового узнал. Про Гудини надо почитать, как он их там разоблачал.
Можно еще добавить, что он еще в молодости сам устраивал спиритические сеансы.
Никаких сомнений, да.
Сначала всерьез, а потом, когда уже он их разоблачал, он параллельно показывал все то же самое, что делали они, только говорил, я не спирит, я фокусник. Я умею достать, надеть ботинок побольше, достать в темноте ногу из него, придавленную другой ногой, и на этой ногой что-нибудь такое поделать, выдавая это за поступки духов.
Молодец. Это, кстати, как когда-то, помните, такая была газета «За рубежом», толстенькая такая. Я помню, там читал, как американцы, готовя различные акты агрессии на Ближнем Востоке, разрабатывали аппаратуру, которая, например, лик пророка Мухаммеда будет показывать на облаках и громовым голосом оттуда вещать что-нибудь для местных мусульман. Странно, что не пользуются, кстати. Ведь придумали так давно, и такая вещь хорошая и надежная. В общем-то, то же самое абсолютно.
Помните, такой Ури Геллер был?
Конечно. Такой, который и у всех часы пошли.
Да, да, да.
И ложки гнул.
И с ложками это вообще красиво. Вот это, видимо, мы все-таки деградируем, потому что все-таки в 20-е годы это были блестящие фокусники. Нужен был целый Гудини, чтобы их разоблачить. А с ложками лично я знаю 4 способа гнуть ложки.
Так научили, елы-палы.
Так это же фокус вообще классический. Он бы еще научил, знаете, вот эти шнурочки 3, которые режешь, они длиннее, короче, или обручи крутить. Это один из самых классических фокусов, самых известных. Такой за ним гонялся Джеймс Рэнди. Это был, он боролся со всяким мракобесием. Миллион долларов он обещал.
Да.
Он умер, а миллион долларов в сохранности ждет экстрасенс.
Так никто и не срубил до сих пор.
Да. Фонд работает.
Да.
Любой желающий может обратиться. Но мне кажется, что Ури Геллер раз 20 популярнее, чем Джеймс Рэнди. Так вот, Рэнди говорил, что я, когда он говорит «гнись», я в таких случаях говорю «брокколи», потому что в моем детстве этот фокус с ложками печатали на коробках с завтраками. То есть это... И там же был вот это Джимми Карлсона, знаменитое шоу.
Да, да, да.
Да, где как раз это Рэнди позвали, и они все подготовили, и что-то не получились никакие чудеса у Геллера.
Фокусы страшно полезные. С одной стороны, вроде говорил, я уже не помню, что по-английски фокусы – это же типичный magic.
Да,
и фокусник – это маг. Они же всегда в этих острых колпаках со звездочками там туда-сюда.
Маг вообще целый.
Да, это волшебник, это к волхвам. Волхвы, кстати, они тоже, они по-русски волхвы, а там это magi, то есть маги, пришедшие. Показывали на звезду. Вот. И там это как у группы Queen. It's a kind of magic. Как ты такое можешь? It's a kind of magic. Магия такая. Такое волшебство. Фокусы показывать уметь. Страшно полезно. Любовь всех детей обеспечена. Женщин некоторым образом тоже. И вообще вещь полезная. Ну, и можете заниматься спиритизмом, конечно.
Ури Геллер же потом признался. Говорит, я фокусник. Я, говорит, не волшебник. Фокусник, но его все равно периодически заносит. Он недавно, если кто не знал, это он сдвинул контейнеровоз в Суэцком канале.
О, молодец.
Силой воли вот он его смог сдвинуть.
Там какой-то арабский таджик экскаватором копал-копал, это не считается.
Не стареет душой ветерана.
Молодцы. Спасибо.
Спасибо большое.
Познавательно. Заходите к нам еще.
Спасибо.
На сегодня все.